Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня у нас третья беседа. Евангелист Лука, автор этой книги, в первых строчках своей второй книги, книги «Деяний апостолов», напомнил о том, что воскресший Иисус Христос в продолжении 40 дней являлся апостолом и говорил им о Царстве Божьем. Отныне апостолы наделяются полномочием быть свидетелями воскресшего, возвещая Евангелие Царствия Божия всему миру. И начать свое свидетельство они должны были, естественно, с Иерусалима, центра иудейской религиозности. И вот сегодня мы займемся последними повелениями уже воскресшего Иисуса Христа. Это первая глава книги Деяний с 4 по 8 стих. Всего 5 стихов. Читаю. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Ну вот в прочитанном отрывке Лука напоминает о том, что уже было им сказано в конце его Евангелия. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Вот эти слова отсылают нас к речи Иисуса Христа во время его последнего явления ученикам перед Вознесением. Тогда Иисус, а это в самом конце Евангелия от Луки, тогда Иисус учил их. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Об этом обличении силою свыше теперь в книге Деяний говорится так. «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Здесь явное напоминание читателям о словах самого Иоанна Крестителя. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вопрос учеников. «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» дает повод для двух важных богословских высказываний Иисуса Христа. На протяжении всей своей земной деятельности Иисусу приходилось сталкиваться с непониманием центральной темы его проповеди – учения о Царстве Божьем, под которым он понимал вовсе не то, что понимали его слушатели, включая его учеников. Иудеи были уверены, что они избранный Богом народ. Под избранием они понимали привилегии перед другими народами, а также то, что наступят такие времена, когда явится посланный от Бога Мессия, царствие которого обеспечит и мировую власть иудеев. Однако реальная история и здравый смысл подсказывали, что эти надежды иллюзорны и утопичны, Когда-то маленькая Палестина была независима, но потом постоянно становилась объектом вторжения и покорения то Вавилоном, то Персией, то эллинистическими владыками, то Римом. Поэтому иудеи стали ждать чуда того дня, когда Бог сам непосредственно вмешается в историю и обеспечит Израилю не только независимость, но и мировое господство, о котором они мечтали. А для начала хотя бы восстановление царства Израиля в его прежнем славном состоянии времен Давида и Соломона. Царство мыслилось ими в политических, территориальных и национальных категориях. Когда? Не в сие ли время будет восстановлено это политическое господство Израиля? Вот таков наивный вопрос учеников. Это ожидание немедленного восстановления Израильского царства давало о себе знать еще во время земного публичного служения Иисуса. Вот евангелист Лука приводит одну из притч Иисуса, комментируя, что эта притча была рассказана ученикам по той причине, что Иисус был близ Иерусалима, а они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Естественно, что теперь, после своего воскресения, Иисус, конечно же, сделает то, что ученики уже давно от Него ожидали, и сделает это немедленно. Но Иисус-то никогда не учил о царстве Израиля. Он учил о Царстве Божьем. Вспомним Господню молитву «Отче наш». В ней Иисус учит молиться о пришествии Царствия Бога Отца. «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так на небе». Да, мы молимся о Царстве Божьем на земле, но на какой земле? На ней в ее нынешнем состоянии, разумеется, никакого Царства Божия не построить. Это очевидно для всякого здравомыслящего человека. Речь в молитве идет о новом творении, о земле, преображенной Святым Духом. Об этом говорит величественное видение Иоанна в Апокалипсисе: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Однако учение Иисуса не сводится только к ожиданию эсхатологических свершений. Он ведь учил о том, что Царствие Божие уже приблизилось, оно уже здесь, его силу и власть можно испытать в Святом Духе, который посылается людям, воскресшим Иисусом от Отца Небесного. В этом и состоит благая весть Иисуса Христа, которую должны нести людям Его ученики, апостолы, свидетели Христа и Его Евангелия. Их свидетельство должно начаться в Иерусалиме и дойти даже до края земли. Именно об этом ответ Иисуса на наивный вопрос Его учеников. В своем ответе Он высказывает две важные богословские мысли. Во-первых, Он сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Это напоминание известных слов Иисуса в Евангелии от Марка. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Ну, не ваше дело знать времена и сроки. Слова «времена», «сроки» близки по значению, но все-таки несколько различны. Слово «время» – «хронос» по-гречески – означает, собственно, физическое, измеряемое время. Ну, во множественном числе «времена» – «хроной» – означают исторические, эпохи. Слово «срок» – «кайрос» – означает определенный, назначенный момент времени, а «сроки» во множественном числе – критические моменты истории. Вот это слово «сроки», «срок» использовалось как эсхатологический термин, обозначающий наступление конца всего века. Но как начало, так и конец, да и вообще вся история, все это находится полностью во власти Бога-Творца. Посему люди должны ограничивать свое любопытство. Есть некоторые истины, которые недоступны человеческому знанию, ибо они сокрыты. А нам, людям, доступно лишь открытое, и мы вынуждены довольствоваться этим. Как сказано в Ветхом Завете, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». Это книга Второзакония. Вот такая первая мысль. Не ваше дело знать времена или сроки. Вторая важная мысль, высказанная в ответе Иисуса, следующая. Хотя ученики не должны и не могут знать о временах и сроках, они должны знать о том, что с ними произойдет в ближайшее время для того, чтобы стать свидетелями Иисуса и Его Евангелия. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Здесь говорится не только о грядущем крещении апостолов Святым Духом, но и формулируется как бы программа распространения христианской веры от Иерусалима до края земли. Именно эта программа будет основой содержания самой книги Деяний. Исполненные Духа Святого апостолы будут свидетелями Иисуса. Напомню, что по-гречески «свидетель» – «мартис». Это слово переводится и как юридический термин «свидетель» на суде, и как «мученик». Свидетель должен был быть готовым стать мучеником. Быть свидетелем означает быть верным, чего бы эта верность ни стоила. Весь период времени между сошествием Духа и вторым пришествием, срок которого нам неизвестен, должен быть временем всемирной миссии Церкви в силе Святого Духа. Край земли и конец времен, как учил Иисус, должны совпасть в одной точке. Ибо до наступления конца во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, как говорится в Евангелии от Марка. И когда проповеданным будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, тогда и придет конец, как сказано в Евангелии от Матфея. Но вернемся чуть назад. Сказано, что свою последнюю речь перед Вознесением Иисус произнес перед учениками, собрав их. Собрав их, Он повелел им, ну и так далее. Так переведено в синодальном переводе на русский язык. Однако это не совсем точный перевод, который опускает один весьма важный для евангелиста Луки момент. На самом деле Иисус не просто собрал 11 своих учеников, но собрал их за трапезой, собрал их на угощение, на обед или ужин, или вечерю, подобную той, которая произошла накануне его ареста и страстей. Интересно следующее. Здесь использован очень редкий и очень интересный глагол «собрав их», если переводить буквально, звучит как «разделив с ними соль». Мы бы сказали, скорее, «хлеб и соль». Но в те времена позвать на угощение, на дружескую трапезу называлось «разделить с гостями соль». Ну, соль была дорогой вещью. Итак, Иисус собирает своих учеников на трапезу. Как и часто в своем Евангелии, особенно в рассказе о Тайной Вечере, в рассказе о последней встрече с учениками в селении Эммаус, это в самом конце Евангелия, Лука здесь, в начале Деяний, связывает последнее распоряжение воскресшего с евхаристической трапезой. Позже об этих встречах за трапезой скажет апостол Петр. «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых, и он повелел нам проповедовать людям». Во время земной жизни Иисуса его дружеское общение за трапезой ощутимо преодолевало разделение, было целительным и символизировало избавление от всяческой нужды. Ну, вспомним хотя бы большое угощение в доме мытаря Левия. «Тогда книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Вот так и теперь, после креста и воскресения, совместные трапезы с Иисусом даровали их ученикам опыт встречи с воскресшим и открывали им путь свидетельства о его воскресении. Повеление остаться в Иерусалиме связано с богословским значением этого города как цели земного пути Иисуса Христа, а также исходного пункта его благовестия. Иерусалим в некотором смысле конец и начало. Евангелист Лука придает Иерусалиму особое значение. Евангелие изображает путь Иисуса как путь в Иерусалим. Значительную часть книги Деяний занимает описание пути апостола Павла из Иерусалима в Рим. В Иерусалиме завершается земной путь Иисуса. Там должны завершиться события, засвидетельствованные в Писании. Деяния повествуют о том, как Слово Божие исходит из Иерусалима, достигая края земли. Иерусалим, благодаря своему храму, был святым городом Божиим, центром иудейского благочестия. К Иерусалиму обращали свои взгляды молящиеся. На Иерусалим были ориентированы синагоги. В святой город направляли свои стопы верующие. Там они испытывали безопасность, близость Бога, правду Божию, прощение, мир, благословение. Ну, это засвидетельствовано во множестве библейских псалмов. Во времена Иисуса город жил исключительно своим храмом. Сотни тысяч паломников собирались в Иерусалим на великие праздники. Для строительства храма в 20 году до Рождества Христова Ирод предоставил 11 тысяч строителей. К окончанию стройки, ну, в 62-63 году, уже после Рождества Христова, было занято уже 18 тысяч рабочих. Администрацией города была храмовая аристократия, Иерусалим был центром богословских школ, знаменитых книжников. Страстное желание и ожидание народа Божия обрести суверенную власть Бога, то есть теократию, Царствие Божие, стремление придать абсолютную силу закону Моисея, невыносимость римской оккупации, перенаселенность, концентрация богатства у одних и обнищание других, религиозные, социальные волнения, всевозможные противоречия между иудеями и языческими оккупантами. Все эти напряжения в конце концов разразились восстанием 66 года после Рождества Христова, которое закончилось страшной катастрофой и разрушением храма в 70 году. Но особое значение святому городу, как мы знаем, предается иудеями, и христианами, да и мусульманами, до настоящего времени, о чем поныне свидетельствуют миллионы паломников в Святую Землю, в ее сердце Иерусалим. Итак, Иисус повелевает ученикам оставаться в Иерусалиме и ждать исполнения обетования Отца. Свою дальнейшую миссию они смогут выполнить только после того, как облекутся силою свыше, то есть, когда Бог исполнит свое обетование, обещание. О каком обетовании идет речь? Возможно, о ветхозаветных пророчествах. Ну, например, о пророчестве Иоэля. «И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть». Или пророчество Исаии о том, что «излиется на нас дух свыше». Или Иезекииля «вложу внутрь вас дух мой». Но ближе всего по времени стоит то, о чем пророчествовал Иоанн Предтеча. А он пророчествовал о крещении духом, говоря, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И это крещение, по словам Иисуса, произойдет вскоре, через несколько дней. Как с водного крещения началось время Иисуса, так теперь с крещения Духом начнется время Церкви. О Духе Божьем евангелист Лука пишет чаще других евангелистов. Так ангел говорит Деве Марии, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В момент крещения происходит призывание Иисуса. «Дух Святый нисшел на него, и был глас с неба, глаголющий, «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». После крещения Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню для искушений. Устояв в искушениях, возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. В своей первой проповеди Иисус говорит о своем посланничестве, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем», ну и так далее. Везде Дух, Дух, Дух. Времена Иисуса определяются как времена особого действия Духа Божия. Святой Дух – божественный дар ученикам Иисуса, ибо Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Святой Дух, обещанная Отцом сила, сила свыше. Эта сила дарует ученикам быть Христовыми свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Святой Дух – великий дар Церкви. «В последние дни, – говорит Бог, – излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Святой Дух гарантирует верное свидетельство о Христе, придает речи пророческий характер, ведет вестников Евангелия, открывает неожиданные пути, определяет ход истории спасения, основывает христианские общины, поставляет церковных руководителей, внушает мужество в ситуациях преследования. Святой Дух пронизывает и определяет всю жизнь Церкви Христовой. Сам Иисус Христос живет в сердцах верующих Духом Святым, которым Он спасает и преображает мир. На вопрос учеников о времени восстановления Царства Израилева Иисус ответил, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Ну, знание о временах и сроках, как мы уже говорили, недоступно людям. Их мысли должны быть заняты не угадыванием сроков, но обетованием силы Святого Духа для служения, для верного свидетельства о Христе. Это свидетельство силою Духа Святого ничто не сможет удержать. Оно будет распространяться по всему миру. Упоминание Иерусалима, Иудеи, Самарии, даже края земли, как бы задает программу построения книги Деяний. Вот как земная жизнь Иисуса завершилась в Иерусалиме, так и свидетельство о нем начнется с Иерусалима, прокатится через Иудею и Самарию, это с 8 по 12 главу, во все народы до края земли. Ну, это с 13 главы и до конца книги Деяний, до 28 главы. Об Иерусалиме выше уже шла речь. Этот город – столица Иудеи. Сама же Иудея – это область Палестины к западу от Мертвого моря. В годы земной жизни Иисуса Христа Иудея и граничащие с нею Самария и Идумея, Самария с севера, Идумея с юга, входили в состав римской провинции, которая так и называлась Иудея. Самария – это область на западе Палестины. Жители Самарии были крайне враждебно настроены в отношении иудеев, и наоборот. Причин враждебности было много. В основном они носили религиозный характер. Самаритяне в Ветхом Завете признавали только Пятикнижие Моисея. Они имели собственный храм на горе Горизим. Этот храм был уничтожен в 120 году до Рождества Христова иудейским царем Иоанном Гирканом. Самаритяне тоже ожидали Мессию, но отнюдь не из дома Давидова. Это будет, согласно Пятикнижию, подобный Моисею Мессия-пророк. Вот слова Моисея из книги Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это книга Второзакония. Именно на основании этого места самаритяне и ожидали нового Моисея, который будет Мессией. Что касается края земли, то, в принципе, это распространенное выражение здесь заимствовано, скорее всего, из книги пророка Исаии, из обетования рабу Господню, то есть царю-искупителю. И он, то есть Бог, сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это Исаия. Эти же слова Исаии в одной из своих проповедей цитирует апостол Павел: «Так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Это в книге Деяний. Книга Деяний, впрочем, заканчивается свидетельством находящегося в заключении апостола Павла в Риме, но не на краю земли. Однако вот что любопытно. В первом веке до Рождества Христова появились популярные апокрифические псалмы Соломона. Они были откликом на захват Иерусалима римлянами под командованием Помпея в 63 году до Рождества Христова. В этих псалмах Соломона Помпей назван мужем, бьющим крепко. Бог в наказание неверному Израилю приготовил для них дух заблуждения и привел мужа от края земли, мужа, бьющего крепко, положил войну на Иерусалим и землю его». Это из псалмов Соломона. Итак, муж от края земли, то есть из Рима. Под краем земли здесь понимается, конечно, Рим, который и в деяниях оказывается самой отдаленной точкой миссионерской деятельности апостолов. Ну, обратим еще внимание на то, что в своем вопросе ученики обращаются к Иисусу как к Господу. «Кирие» по-гречески. Как мы уже раньше говорили, такое обращение к Иисусу в Евангелии от Луки встречается весьма часто. То, что после пасхальных событий стало самим собой разумеющимся Господь. Сначала было важным исповеданием. Вспомним сцену Рождества в Вифлееме, где перед испуганными пастухами предстал ангел, который сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». Перенесением на Иисуса библейского именования Бога Господом ранняя церковь отождествляла Бога и Иисуса. Большего сказать об Иисусе было невозможно. Это исповедание лишало суверенной власти всех прочих господ века сего. Вот на этом сегодня мы закончим нашу третью беседу о книге Деяний. Дорогие радиослушатели, желаю вам всем Божье благословение. До свидания.